17:05, пятница, октябрь, день 30-й. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Баллов пробки Москве. В Москве, значит, внутренняя сторона МКАД от шоссе энтузиастов до Рязанки стоит полностью в пробке, а внешняя от Рязанки до Щелчка адская абсолютно пробка. Восток очень плохой сегодня. Внешняя сторона МКАД, кстати, от Боровки до Киевки тоже плохо. Киевка на въезд плохо стоит, очень большая пробка. Я даже скажу, сколько в километр. 4,5 километра. Внешняя сторона МКАД также от Ленинградки, даже чуть... Нет, не от Ленинградки, подожди, чуть позже, наоборот. От Волоколамки и до Звенигородки плохо очень. Ну и это, естественно, не все пробки. Плохо. Щелчок, 3-километровая пробка, даже не красным, а коричневым обозначена. Уперлась в МКАД. Люди едут из центра, пытаются выехать в область, и ничего у них не получается. Восток, я еще раз повторюсь, сегодня плохой. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Хотелось бы, конечно, поговорить с вами на актуальные темы, но нет ничего актуальнее в пятницу в начале моей программы, нежели разговор о тачках. Это самый актуальный разговор. До свидания, всем до свидания. Не-не-не, ну подождите, у меня есть что сказать. Сегодня я хочу немножечко полить грязью автомобиль, на котором я ездил, или скорее слегка не понять, зачем он нужен такой, вот так, недоумевать. Можно? Вот хорошее слово, недоумевать. Митсубиши, или как некоторые говорят, Митсубиши, а вообще это какой-то средний звук должен быть, Митсубиши, вот какие-то вот примеры. Вот, Паджеро. Паджеро, Митсубиши, Паджеро. Жуть какая. Слушайте, я поездил на этом автомобиле несколько дней и хочу вам сказать, что он жрет на 100 километров в городе 20 литров бензина. Чего я только не делал. Как я не пытался снизить этот расход, все бесполезно. Это была бензиновая версия автомобиля, 175 лошадиных сил. Странно, согласитесь, да? 20 литров на 175 лошадиных сил. И, внимание, самое интересное, разгон до 100 км в час за 13,6 секунды. Ну, то есть, примерно так же, как я пешком хожу, примерно вот так же разгоняется Паджеро до 100 км в час. Жуть какая. Но в этом автомобиле есть явное преимущество, я вам скажу, в чем его фишка. Фишка его в том, что вас все почему-то боятся как-то на дороге, видимо, вспоминая лихие 90-е и вспоминая тех людей, которые на этих автомобилях ездили. Дают дорогу, дают, очень это приятно. Медленно едешь, много тратишь бензина, но уважуха среди всех остальных присутствует. Ну, в общем, я бы такой автомобиль себе, конечно, никогда бы не взял, но его же берут. И причем я так посмотрел цены, там что-то около 3 лямов. Ну, то есть вот так вот даже, понимаете? Хотелось бы понять, кто их берет и зачем. 7373948, алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, Иван меня зовут. Да, Иван. Менеджер продажи автомобилей.
Да.
Могу немножко даже сориентировать. Те, кто берут эту машину, это особая каста людей. Могу отдельно объяснить, почему. По поводу расхода объясню. Машина тяжелая, машина с атмосферным мотором, правильно?
Mm-hmm.
Плюс, соответственно, там далеко не современная коробка трансмиссионная стоит, оттого и такой расход. Вот. Почему пропускают? Просто тупо лишь потому, что машина габаритная и, опять же, тяжелая. Лишь только из этих соображений люди ее пускают.
Потому что она тяжелая и габаритная. Им это нравится.
Да. Им это нравится. Не то чтобы нравится, просто здесь еще, видите, какой стереотип складывается, ведь Митсуби... Да, то есть надежно, это же, опять же, они пиарят плотно именно эту тему. И здесь реально срабатывают на определенную группу людей, в том числе этот формат. Ну и у каждого действительно свой вкус, кто-то предпочитает, любит эти машины. В принципе-то, в предыдущих кузовах это был действительно весьма интересный автомобиль.
Не, он и так интересный, я вам скажу. Вот едешь на нем, такой, знаете, покидает ощущение какой-то мускулинности, брутальности.
Это да, это да, и причем брутальность уже, к сожалению, уходит. Ну ладно, как у всех брендов. Я вам скажу так, часто в параллель пытаются провести в Discovery 4 его, то есть выбирая автомобиль, вот я часто с этим сталкиваюсь, но, пардон, взять у Discovery 3-литровый дизель, даже 211 сил, и в расходе в 10 литров в городе иметь максимум, причем плюс больше, сильно больше машины и просторнее, и плюс по внедорожке лучше. Но тут надо как-то думать и выбирать.
Понял, спасибо огромное. Не говорите всем, не плевать, на какой ты машине, пишет 84-й. А вы имеете в виду, все с уважухой относятся? Я имею в виду, поймите, что такое с уважухой. Это не значит, что все едут и мне палец вверх там показывают. Не средний, в смысле, а большой палец вверх. Вот, я имею в виду, ты едешь просто и едешь. Вокруг тебя происходит какое-то движение, кто-то куда-то что-то перестраивается, но, в принципе, никто на тебя не прет. Вы понимаете, вот сейчас я езжу на автомобиле, который называется Fiat 500. И это будет отдельный разговор на следующей неделе с вами. А так вот, знаете, когда едешь на Pajero, как-то все хорошо. Как-то вот в плане того, как к тебе относятся на дороге, как тебя пропускают, как тебя не подрезают, все как-то хорошо. Чувствуешь себя спокойно, сидишь высоко, глядишь далеко. Ну, это вообще преимущество всех огромных автомобилей. Так, что еще? Угарни про Lotus Evora GTE. Не впадлу, пишет Джокер. А что я могу сказать? Я не ездил. Сначала хотел Pathfinder, но покатавшись в один день на обоих, выбрал Pajero, жадина пишет. А почему? Вот, жадина, вы зачем на Pajero ездите? Почему вы выбрали этот автомобиль? Что за перец постоянно слушает тебя с открытым ртом? Не понимаю. Pajero 4, езжу 1.5 года, 3 литра, расход в среднем 400 рублей на 100 километров на 92-м бензине, жадина, кстати, поясняет. Я тоже, знаете, не стал лить 95-й туда, нет, я тоже как-то 92-й, но он ездит на 92-м, все в порядке. Как вас зовут, алло?
Алло,
да.
Это Дмитрий Алексей.
Да, Дмитрий, да.
Я хочу сказать про Pajero.
Да.
У него очень хорошая проходимость. Я вот сам рыбак и не раз попадал в такие ситуации, что он просто выручал.
Ну, послушайте, говорят, у УАЗа хорошая проходимость, но он стоит намного меньше.
Нет, ну это понятно, но здесь как-то все-таки престиж, как-то и комфорт какой-то.
Престиж есть, да?
Комфорта нету.
Но комфорта такого нет, правда, у вас. Едешь хорошо, вот честно скажу, едет хорошо. Ощущение такое, что можно проехать далеко. Вы говорите по бездорожью, я по бездорожью не успел погонять. Ну, просто так ездил по дорогам, по обычным. Мягко, валко. Ну, в общем так, знаете, по-американски. Хотя машина-то, понятно, не американская, но она под американцев. Под американцев сделана. Вот. Валкая такая она, мягенькая. Едешь все хорошо, никаких проблем. Не понял, что подогрева руля нет. Может быть, в каких-то версиях есть, вот здесь не было. Мне это показалось странным. Вот. Это ты у микрофона король, а на дороге ты никто, пишет Олег. Спасибо, что назвали меня королем у микрофона. Это, во-первых, знаете, не ожидал. Чувствую сейчас себя, ну, примерно Филиппом Киркоровым в хорошем понимании. Лучшее, что есть из Киркорова. Вот. А на дороге, ну, смотрите, смотря на чем. Смотря на чем. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай меня зовут.
Да.
Слушаю вот с неудовольствием вашу передачу. И думаю, что вот на место сегодняшней модели можно любую другую поставить, из американских там или из немецких, и то же самое про нее говорить.
Вот, может быть, его. Но я ездил.
А потом еще хочу сказать, да, что в эфире вот вы как Филипп Киркоров, но скорее.
Ой, ладно, все, я уже не могу. Вот знаете, говорит, позвонил, что-то говнит человек. Вот есть такое выражение в интернетах. Можно поставить любую машину. Ну, бредни же, правда? Ну, я сейчас поставлю на место Pajero X5. Ну и что? Совершенно другая машина. Совершенно другая машина. Давайте возьмем Audi. Давайте Q7, Q5 давайте возьмем. Что, то же самое? Нельзя то же самое о них говорить. Я говорю о косяке Mitsubishi Pajero. Косяк – дичайший расход. При отстойной абсолютно динамике. Отстойный. Нулевый, отсутствующий, как таковой. Рено Логан вперед уедет от вас. Рено Логан вас разорвет на дороге, когда вы на Pajero. Вот о чем я говорю. А у вас 20 литров расход в городе. Ну что, это хорошо? Где вы такое видели-то вообще? В каких автомобилях? Да, я знаю, я ездил на X6M BMW. Да, там был расход 26 литров. Ну там и динамика 4 секунды до сотки. 4 секунды вместо 13,5 у Pajero. Ну как бы понимаете, да? Есть разница, чувствуется, согласитесь? Ну согласитесь, чувствуется разница. Так что не надо пороть-то чепухи, что можно поставить любой автомобиль. Я бы сравнивал его с Toyota Highlander, честно говоря. Во многом похож по поведению на дороге. Но опять же, Highlander подинамичней. Подинамичней. нормально едет. У него что-то около 8,5 секунд до соточки. Да? И этого хватает за глаза. И я не говорю, что внедорожник, да, какой-то, как мы его привыкли называть, внедорожник, он должен быть очень быстрым. Ну, какая-то динамика приемлемая, современная, должна же присутствовать, согласитесь. Ну, хотя бы 10 секунд он должен ехать до сотки, хотя бы 10. Я не говорю 6, 5, 4, я не говорю об этих цифрах. Я не говорю, что мы должны все гонять. Ну, чтобы он хоть как-то ехал, можно это сделать или нет? Вот я обращаюсь к людям, которые делали Mitsubishi Evolution. Вы понимаете, у них были машины прекрасные. Прекрасные автомобили, они умеют делать быстрые тачки. Умели, во всяком случае. Ну что, нельзя сделать хоть что-то с ним, чтобы она ехала, ну, хотя бы 10 секунд? Ну что, в чем проблема-то? Понимаете, это не устраивает. А по части того, какая она большая, да здорово. Место сзади, можно практически ноги вытянуть. Огромный багажник, огромный. И свойственная японцам трескотня пластика. Везде, везде, все как бы чуть-чуть трещит, немножечко скрипит. Ну вот, обо всех машинах это можно сказать? Нет, конечно, не обо всех. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло?
Алло, здравствуйте, Алексей, Тарас меня зовут.
Да, Тарас.
Знаете, вот я как бы выбирал на вторичном рынке Pajero, да, и Discovery 3 или 4.
Угу.
Предпочтение ушло к Discovery, и вот я уже проездил на нем, у меня 100 тысяч.
А что вас вообще конкретно не устроило в Pajero? Потому что мы обсуждаем все-таки этот автомобиль.
Вот расход топлива, это первое. Второе, он морально устарел. То есть качество отделки проигрывает, и в динамике он проигрывает.
Ну, знаете, меня вообще по поводу качества отделки можно, наверное, говорить о руле. А в целом так, я потрогал руками. Ничего такого плохого в Pajero я не заметил. И кожа такая на сиденьях плотная, видно. То есть она вряд ли протрется быстро. Ну, вроде бы все на совесть сделано. Есть какие-то вставки пластиковые, совсем убогие, знаете, вот такого цвета серого. Да, безусловно. Но в целом...
Сама торпеда, она уже морально устарела. Ну, вот для меня это неприемлемо.
Дизайн не тот, вы говорите. Я понял, спасибо огромное. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это Максим.
Да.
Я проездил на Pajero 2 года.
Да.
Вот у меня был расход по городу 15-16 литров.
Как вы это делали? У вас какой был, дизельный, что ли?
Нет, 3 литра бензин.
Не понимаю, как вы это делали.
Один раз на МКАДе я добился чуть ли не 11 литров, когда ехал около 80.
Значит, мой товарищ с работы ездил на дальнее расстояние на Pajero. Я, в общем-то, не жадничаю, никогда даю такую возможность. 13 литров вышло на 100 километров по трассе.
Ну, я когда ездил в Туапсе 1500 километров, у меня тоже было 14-15, потому что едешь 120 и больше, поэтому такой расход.
А вы лили какой бензин? Может, если лить не 92-й, расход поменьше?
Спецификация 92-й надо лить.
Да, а вы?
Потом Pajero, ну я 92-й лил. А чем отличается от других внедорожников? Тем, что там опускает сиденье второго ряда. Спинка опускается, то есть может спать, чем хочет заниматься.
Да, это я тоже оценил, это правда. Там можно заниматься, чем хочешь.
Единственный джип, в котором опускается второй ряд сиденья спинки.
Да, понял, спасибо большое. Pajero реальный внедорожник, Highlander, кроссовер, их некорректно сравнивать, читает 20-й. Ну, как хотите, можете не сравнивать. Безусловно, по подвеске, по всему, Pajero он и выше. Pajero и проходимость у него будет получше. Но я же знаю, как в основном используют автомобили большие в городе. Просто берут на них и ездят. Проблем с парковкой никаких не будет. Проблем, чтобы заехать на какой-то бордюр, естественно, не будет. Но такая уж она большая, такая уж она, знаете, не быстрая. И так уж она много бензина ест. Вот прям претензия. Серьезно. Мне понравилось ощущение от этого автомобиля. Мне понравилось, что основной ведущий вот мост задний. То есть основные колеса всегда задние. И можно подключать передние. Это здорово. Почему? Потому что ты едешь на заднем приводе, у тебя колеса передние разгружены, а это значит, что хорошая управляемость. Рулится он хорошо, приятно. Нет никаких проблем, не возникает с ним. Вот. Ну, динамика, ребят, ну, я не знаю. Ну, прям расстраивает она. Вот прям расстраивает, и все. У меня Honda Elegant 300 лошадей, расход 14,5, пишет 51. Выбирал 2 года назад между Pajero'ком и Прадиком, и Pathfinder'ом. Выбрал последнего, ровное спальное место, 190 на 120. У остальных порожками все складывается, а Mitsubishi запоминается как суши. По-японски суси, как Mitsubishi, пишет, значит, первый. А вообще Pajero устарел. Бесконечные рестайлы уже не могут освежить эту модель. У Mitsu жесткий кризис, к сожалению, пишет нам слушатель, который подписался Пиписькин. А ты ручник-то снимал вообще, спрашивает меня Роман. Безусловно, Роман. И вы можете посмотреть технические данные этого автомобиля, он действительно не быстрый. Хороший автомобиль, у меня дизель был, 165 лошадей, там расход меньше, но динамика лучше. И динамика тогда лучше. Давайте так, расход меньше и динамика лучше, 990. А дизелек, дизелек, как? Как? Говорят, подвеска жестковата, в городе некомфортно. Но вот тот, на котором я ездил, это, видимо, последний, ничуть не жесткая подвеска вообще. И в городе прекрасно себя автомобиль чувствует. По поводу подвески, я вам скажу. А по поводу дизелька я не знаю. Потому что я ездил на бензиновом. Если кто ездил на дизеле, я просто выложил когда фотографию в Инстаграм, подписал, говорю, что 20 литров много. Люди писали, что надо брать дизельный, там лучше. Может быть, вот вы мне расскажете сейчас, что правда лучше. 7373-948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Меня зовут Андрей.
Да, Андрей.
Я скажу про дизель. Ну, во-первых, да. Поджерик нужно взять второй 15-летней давности с дизелем 4М40. Это совершенно неубиваемый, абсолютно надежный контроль.
Но это, видите как, вы говорите о старом, а мы говорим вот о последнем, так сказать.
Ну, а последний не надо брать. Человечество встало на скользкий путь последние 10-15 лет. Вот старый поджерик, вот этим вот дизелем 4-литровым, абсолютно неубиваемый навсегда и внукам, и правнукам. Это танк.
Ну,
на нем надо гонять, на нем надо ездить на дальняк, на нем надо ездить в лес по грибы, по ягоды, у него раскладывается салон. Ну, в общем, это супермашина. Ее не надо делать рестайлинг.
Да, понял, спасибо огромное. Ну, вот делали, понимаете, и делают. Вот делали и делают. Ничего с этим, в общем-то, поделать нельзя. Четвертое, да, это получается уже серия, можно так выразиться, да, и рестайлинговая она еще. Рестайлинг 2. 4, рестайлинг 2. Вот. Ну, не знаю, ребят, не знаю. Такая цена на этот автомобиль, на мой взгляд, очень дорого. Я вот ехал на нем, и специально я не спросил цену, когда я его брал. Я специально не смотрел в интернете. Я ездил, и вот с товарищами мы оценивали. Я говорю, ребят, вот сколько по цене? Сошлись во мнении, что такая тачка должна стоить до 2 миллионов. Ну, то есть 2 миллиона – это края. А она стоит больше, да, она стоит больше. И, ну, не сказать, что гораздо, но тем не менее больше. Там 2,5, в принципе, да, может и больше быть. И вот это уже смущает момент. Ну, то есть дороговато. Дороговато. 7373-948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Да, приветствую. Ну, да. Хочу сказать следующее. Совсем недавно, собственно, приобрел чертову Паджеро, да, но уже расстался с ней, потому что до этого долгое время был прадик, собственно, вот, который в городе при 4-литровом высокочувствительном движке расходует 18 литров, при том, что у меня там большие колеса, багажник на крыше, это все добавляет, как бы, да. Вот, разочарован просто, потому что с точки зрения комфорта и управления, конечно, все минусы высокой машины, вот, плюс подвеска абсолютно не жесткая, кто бы что ни говорил.
Нет, не жесткая, нисколько.
Вот, мягко говоря, да, то есть, особенно сравнивать, как бы, на
она такая валкая, вот. Она такая мягенькая, но да, это приятно, при этом, в принципе, даже.
При этом по прямой даже, да, то есть, ну, любой джип валки в поворотах, да, надо это понимать. Тот же прадик при его расходе, ну, по сравнению с Паджеро, просто рвет, хотя машина уже совсем старая. В итоге я вернулся обратно к прадику и решил купить какой-нибудь кроссовер поменьше для города, чтобы просто не смешивать сущности. Поэтому резюмирую, да, то есть, не знаю, новый Паджеро, там, я его купил из-за того, что была очень сладкая цена, да, ну, по счастью, не потерял в деньгах, когда его продал обратно, да, то есть... Вот, это единственный аргумент в пользу покупки. Но 3 миллиона это запредельно.
Ну да, это слишком много. Это слишком много. Но я понимаю, что... Спасибо вам огромное, во-первых, за отзыв. А во-вторых, я понимаю, что сегодня все автомобили... Так случилось в определенный момент, когда доллар вырос. Да и евро, ну давайте скажем прямо, рубль упал. Рубль упал. Все стало стоить очень дорого. И в иной раз смотришь, думаешь... Кто эти цены придумывает? По Finder конкретнее сравнивать с Паджеро Спорт, так считает Дим Ган. У меня был не Паджеро Спорт, я еще раз скажу. Это был просто Паджеро. Просто Паджеро. Не Паджеро Спорт обсуждаете? Нет, просто Паджеро 11. Просто. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Да, пожалуйста.
Являюсь обладателем Паджеро 4-го. Да. Дизель 3.2, 170 лошадиных сил. По поводу расхода литров 10-12...
Вот дизелек уже хорошо. Это у вас по Москве получается 10-12?
Ну да, средний вот идет.
Ну это хорошо.
Как бы, в основном по Москве, область катаюсь. По поводу подвески, жесткий, вот именно дизельный, не знаю, что там на бензине.
Вам кажется, жесткий, жесткий? Может быть,
табуретка.
А с чем вы сравниваете, потому что я должен понять.
Ну, с прадиком сравнить, прадик намного мягче.
А, вот с чем сравнить, я понял. Просто если сравнивать с действительно жесткими автомобилями, ну, там какой-нибудь, не знаю, Subaru BRZ, я понимаю, что он другая степь абсолютно, вот там жестко. Или там какой-нибудь Getter, тоже жестко. Или тот же самый Fiat 500, Citroen DS3, вот BMW, они очень жесткие.
Ну, автомобиль приобретался с одной целью, это именно рыбалка, вот меня, конкретно для меня. Вот ты убираешь заднее сиденье, ложишь надувной матрас, спокойно можно спать, никаких там, вот какой-то слушатель писал, порожек есть, нет там никаких порожек. Именно тоже рассматривался Панфандер, но из-за порожка как раз я его и не взял, то, что мешает спать, там вот такой сзади вот есть.
То есть вот эта машина, она вообще используется не просто как машина, а как машина-дом даже она используется, да, я правильно понимаю?
Да, 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 если едешь один на рыбалку там или, например, там с другом каким-то, то друг там где-то палаточка, тебе палатка не нужна, ты спишь прям там в машине, удобно, если ставишь, у меня стоит Вибаста, тепло. Удобно очень.
Удобно. Я понял, спасибо. То есть это машина, опять же, да, абсолютно, как говорят, нишевая, под определенные задачи. Под определенные конкретные задачи и под определенные желания. И брать ее просто так, потому что видел где-то в фильме, как братки ездили на Паджеро, это глупо. Вот о чем речь. Плюс из ваших слов я понял одну важную вещь, да, вы говорите 10-12 литров, это если на дизеле. То есть вот этот автомобиль тогда, если вы говорите правду, а я не сомневаюсь, что вы говорите правду, зачем вы меня обманывать бы стали. Если он тратит на дизеле 10-12 литров, вот тогда надо, значит, дизель его брать по-любому. Никакого бензинового двигателя там быть вообще не должно в помине. Если берете его, то тогда уже дизель. Ну потому что 20 литров бензина – это запредельно. Это запредельно. Это если у вас есть уже какой-то там нефтяной свой, нефтеперерабатывающий завод. Но если у вас есть нефтеперерабатывающий завод, вы, наверное, уже будете брать не Паджеро, а что-то еще. Дороже, круче. И вообще вы будете не сами ездить, а вас будут возить куда-нибудь. На рыбалке мешают спать, пишет 38-й. Lexus 470 KDSS не валки абсолютно. Ну так и X6M тоже не валки. Тоже не валки. Ну, о чем говорить? Несмотря на рестайлинги, это модель конца 90-х, начала 2000-х. Для тех лет это была бомба. Сейчас модель устарела на фоне других новинок, считает Сергей Васильевич. Езжу на Хайлендере, динамика 8.1, расход 14-15 в пробке, на дальняк 9, ровный пол в багажнике. Зачем Паджеро, спрашивает Сергей. Говорят, что Паджеро преимущественно лучше ездит по какой-то, знаете, неровной дороге. Это внедорожник. Это внедорожник. А Хайлендер, сказали наши слушатели, вот хотите верьте, хотите нет, это по большей части все-таки вот такой паркетник, хоть и большой. Ну, так говорят. Ну, знаете, я ездил на Хайлендере на расстояние 3000 километров. Я ездил на Хайлендере, если уж речь об этом зашла. Зимой по сугробам, по всему, пер вообще по барабану. Может быть, по каким-то конкретным буеракам, по каким-то ямам он не будет справляться. Может быть, в грязи где-то застрянет. По снегу шел как танк. Например, Хайлендер. Это вот из моих впечатлений. Жаль, хотелось бы дождаться зимы. Наверное, Паджеро я бы оценил как-то в большей степени. Но здесь, наверное, точку надо поставить какую? Лучше дизельный двигатель. Лучше, если вы понимаете, зачем вы этот автомобиль берете. В городе, скорее всего, на нем делать по большей части нечего. Это, опять же, для любителей рыбалки, активного отдыха, какой-то грязи, которую нужно преодолеть. Короче, вот такая тачка. И если у вас есть на нее 3 миллиона, то пожалуйста, да, или там 2,5, или можно подержанную взять, там даже от полутора, я что-то смотрел, там не очень дорого уже подержанные они идут. Так что вот так, примерно такой автомобиль. Но места, правда, очень много. Места завались просто, как в лимузине. Сейчас небольшая пауза и в движении.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Давайте вы расскажете, где вы едете и что видите. Я вам скажу, что пробка серьезная образовалась между Ярославкой и Щелчком. Вот прям все практически стоит уже, пока мы говорили. 7373948, алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Пожалуйста, говорите, да.
У меня Паджеро 4, дизель 3.2. Сделал чип-тюнинг, добавил 40 лошадиных сил. Расход по трассе 9 литров.
А по городу?
А по городу в среднем 12, качественный.
Ну все, значит, дизель надо брать. Надо было и мне на тест, значит, брать дизель. Значит, в следующий раз возьмем дизель и посмотрим его. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. Да. Балашиха. Я вот сейчас выезжаю из Гальянова, вот упираюсь в эту пробку, которую вы сказали чуть выше. Угу. Потом у меня будет зеленый момент, я так понимаю, от щелчка до энтузиаста.
Да, будет.
А дальше вот просто хочу побыстрее проскочить и всем советую. Мне кажется, вырастет пробка и сомкнется.
Да, скорее всего. Скорее всего, сейчас вот эта пробка, которая от Ярославки до щелчка, она пойдет дальше от щелчка и до шоссе энтузиастов. Скорее всего, так и будет. Очень плохо на Востоке сегодня по внутренней стороне МКАД, по внешней тоже плохо, начиная от Рязанки и до... А уже до щелчка. Вот так. Сейчас новости. Сегодня второй спросил, что такое секрет простаты. Это секрет. Понимаете, 72-й, это секрет, я вам не скажу. А, киборги, а последствия... Так, что это? АМР 062 хулиганит на внешнем КАДе в районе Бесед, пишет 34-й. Ленинградку Войковской в центр, а потихоньку к МКАДу нормально едет, пишет 73-й. Ладно, друзья, есть нам что обсудить на самом деле сегодня. И, наверное, это правильно будет поговорить о Сердюкове. Сердюков и его новое назначение. Что, тебе не нравится, что ли? Что тебе не нравится? Смотри, назначение экс-министра обороны, то есть Сердюков, на должность индустриального директора госкорпорации Ростех. И говорят, что это вызвало эмоции. Эмоции среди депутатов Госдумы и среди людей, в общем-то. Ну, давайте поговорим. Как Чемизов будет работать с такими восхитительными людьми, такими прекрасными подчиненными? Вас возмущает назначение экс-министра обороны Анатолия Сердюкова на должность индустриального директора госкорпорации Ростех или нет? Хотите мое мнение? Мне наплевать. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Алеша, значит, вопрос с Сердюковым был не закрыт. Да. Надо было исследовать, кто лоббировал назначение Сердюкова на пост министра обороны.
Это, конечно, очень сложное исследование.
Да, его до сих пор неизвестно имя. А именно этот человек лоббирует и сегодня Сердюкова. Он должен понести уголовную ответственность.
Да, обязательно, через несколько десятилетий. Вопрос не в этом. Вопрос в том, мы должны выяснить, кто лоббировал, да, назначение Сердюкова министром. Но я так предположу, тот человек, который был премьер-министром в тот момент, когда Сердюков становился министром. Но есть такое ощущение некое, может быть, я не прав. Эта тушка должна висеть на столбе рядом с Васильевой. Четвертый, как всегда, говорит о том, что надо кого-то казнить, повесить, расстрелять. Я знаю, что у вас есть тайное желание хоть кого-то уже расстрелять. Просто это некое желание. Китайцы в вас спят. 7373-948, а может и бодрствует. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Степан, Москва, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я предлагаю назначить в помощники Васильеву Сердюкову.
Безусловно, потому что без нее справиться тяжело.
И остальных тоже, которые проходили по этому делу, будет замечательный результат.
Я с вами абсолютно согласен. Потому что, когда ты организуешь некий рабочий коллектив, это как слаженный, это как организм. Организм, вы прекрасно понимаете, без жизненно важных органов не работает. И чтобы этот организм работал, ты должен собрать ту же самую команду вокруг себя. Естественно, после назначения Сердюкова он должен к себе как-то пригласить на работу и Васильеву. И мы бы все аплодировали этому стоя, мы этого все хотим. Сердюкова ждет президентское кресло, пишет Флег. Ну, здесь я, конечно, сомневаюсь. А да уже целый день все этого Сердюкова обсуждает, ну сколько можно, харьковчанин. Так а какая же мне разница, что все обсуждают? Мне важно, что я обсуждаю. Это же моя программа, друзья дорогие. 7373-948. Если завтра к Земле будет приближаться огромный метеорит, и все это обсудят, мне с вами это не обсуждать? Мы просто поговорим о том, как правильно нарезать салат сельдь под шубой. Да, правильно? Пока метеорит будет лететь вам в голову ровно. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, меня Сергей зовут.
Да, пожалуйста.
Вот, ну, конечно, да, хорошо, что Туполев не дожил до наших дней. Он бы свое мнение сказал.
Ну, Туполев был тот и еще...
Вот, ну, с другой стороны, как это говорится, человек умный, рассудительный и человек, правильно принимающий решения, это две большие разницы.
Ну, да.
Может быть, все-таки товарищ Сердюков является таким?
Не знаю, я не знаю. Вы настолько путанно говорите и почему-то вдруг сказали о Туполеве. А Туполев, ну, может быть, вы просто недавно какую-то программу про него смотрели или читали. Тот еще интриган был. Спросите у Сухого. Подойдите к Сухому и спросите его, Туполев интриган или нет. Посмотрите на Ту-160 и на Ту-144 и посмотрите на то, что делал Сухой до Туполева. И что не пошло в серию. Посмотрите, еще тот интриган этот был Туполев. Че, о чем вы говорите? Почему Сердюков? Получше не нашли, а Сердюкову в помощники можно Чурова. Пусть Чуров конкурирует с Васильевым. Васильева плохо считает, пишет Алекс. А куда? Ну а где найти специалиста лучше, чем Сердюков? Скажите мне, пожалуйста. Скажите мне, пожалуйста. И потом у меня к вам вопрос. Вопрос заключается в следующем. Если Сердюков такой плохой и мерзкий чувак, да? Ну вот, к примеру, предположим, жуткий вор. Жуткий, да, проворовавшийся там на все 100%, как вы считаете. Как так получилось, что у нас сейчас армия не в плохом состоянии? Ну, не в плохом. Ну, нормально как-то. Что-то есть. Это все успел Сергей Кужегетович сделать? Не, я верю в силу Сергея Кужегетовича. О, молодец, все такое. И я знаю, что это один из любимейших министров россиян. Вот, россияне любят Шойгу, любят Лаврова. Мне это все известно. Ну как-то же куда-то он приходил, Шойгу, и как-то такое есть ощущение, что Сердюков не так уж и плох был, не так уж и плох. Потом я помню слова, например, Дмитрия Анатольевича Медведева, который до определенного момента утверждал, что Сердюков — это эффективный министр. Эффективный министр. Ну какое-то, ну было дело. Ну что теперь, что вы пристали? Околдовала его баба. Ну кто из нас не поддавался чарам женщин? Вы же сами понимаете, от баб все зло, вы же знаете. Вон паренек-то в Сирии вообще покончил жизнь самоубийством. А все чему? Баба опять, вот понимаете. А Джон Леннон, когда встретил Йоко Оно, во что превратился? Во что он превратился? А кем стал Гай Ричи? И что он начал снимать за трэш отстойный после того, как с Мадонной ручкаться начал? Всех нас, мужиков, портят бабы, понятное дело. Ну вот и с Сердюковым это произошло. Повелся, мужик, гусар, бравый, повелся, обвела вокруг пальца, такая, понимаете, такая, Васильева, не хочу говорить никаких эпитетов. Мы не можем влиять на ситуацию, пишет 35-й, Сердюков так Сердюков, обидно, но что делать, пишет Лим. Безусловно, мы не можем влиять на ситуацию, потому что мы можем влиять только на ситуацию. Да и на ситуацию мы тоже влиять не можем, и вы все равно правы, Лим. Сердюков, и вы хорошо прогибаетесь вместе с линией партии. Да, конечно. Спасибо огромное, что поставили меня в одну, в общем-то, какой-то, ну, как рядом с Сердюковым, да, сравнили. Спасибо огромное. Вы, я вам скажу так, друзья мои, преувеличиваете мое значение в нынешней политической ситуации в России. Преувеличиваете. Преувеличиваете мое, в общем-то, какое-то содействие в создании коррупционных каких-то схем в России. Преувеличить. Нет, вчера я припарковал автомобиль на платной парковке, на закрытой парковке, договорившись с парковщиком за 150 рублей. На закрытой. Припарковал. Было дело. То есть, да, коррупционное дело можно возбуждать. Я понимаю, 150 рублей это было. Вот. Ну все. В основном я чист. 7373-948. Телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да,
добрый
пожалуйста.
Вечер. Да. Спасибо за передачу, грамотно все ведете. Только не отключайте. Ситуация такая, что Сердюковым уже всем все надоело. Вы лучше поговорите, знаете о ком? Но о Гонопольском, который мужика
знаете, я, в радио. Я вам так скажу. Можно я скажу? Я видел эту тему еще. Вчера ее видел, свежий. Я не буду говорить о Гонопольском, потому что я не считаю нужным о нем говорить. Ну, то есть, а кто это? 7373-948. Не, ну так элементарно. Ну и здрасте, ну что я буду говорить? Ну, ребята, ну кто это? Ну что, кто это для меня вообще? Что он собой представляет? Какой-то ведущий на Украине. Ну, ребята, не смешите меня. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Смотрите, я что хочу сказать, что, во-первых, это, конечно, очень, ну, неприятно, вот что Сердюкова назначают, да, и что... вот эта вот ситуация, ну, она выглядит очень пошло. Вот, по-честному, очень пошло. Вот, я не могу сказать, что он там сильно плохой руководитель или что это так далее. Но репутационные издержки России в данном случае очень высоки, на мой взгляд.
Безусловно.
Вот, и вопрос даже в том, что, да, на здоровье, пускай бы он там где-то работал, и пускай даже он там работал, да, не все люди, вот, которые там критикуют Сердюкова и так далее, встав на его место, были бы кристально чисты. Мой опыт показывает, что это совсем не так.
Ну, это правда. Это правда. Но кто-то просто умеет не то чтобы быть чистым, а умеет хотя бы не попасться с этим, понимаете? А кто-то не очень умеет. Все это специально затеяно Санта-Барбара с Васильевой, чтобы США поверили, что у России ослабла армия. Вот даже такая версия, 12-й ее выдвигает. Сердюков неплохой министр-управленец. Немного своровал из бюджета, но президент своих не сдаст, считает Федор. Вы думаете, Сердюков свой? Ну, не знаю. Чего хвалить начал Сердюкова? Че, команда прошла? Я хвалю Сердюкова? Ну, я могу, конечно, вместе с вами говорить, что Сердюков вор. Я могу, конечно, рассказывать о том, что это невозможно, как можно, как это уж все ужасно. Ну, слушайте, ребята, ну, слушайте, давайте прямо посмотрим, опять же, друг другу в глаза и признаемся в том, что мы, в общем-то, не сильно отличаемся от Сердюкова. Ну что, вы бы не воровали, вы такие честные, все у вас хорошо. Вы никогда не пользовались ничем, чем можно было воспользоваться. Ну, я понимаю. Ну, такая она действительность, ну что теперь? Ну, хотите, я поругаю, хотите, поругаюсь. Сердюков гад, ну, вор, ну как мог... Возможно, вор, может быть, вор. И как могла... Я не верю, что Васильева могла без его ведома что-то там прокручивать. Как так? Сердюков должен быть привлечен к ответственности. На мой взгляд, к ответственности он не был привлечен. Ля-ля-ля, тополя, и чё? Что изменилось-то? Что изменилось после этого? Что поменялось вдруг? Ничего не поменялось. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Олег, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. Меня тоже Алексей.
Да.
Я бы хотел сказать, знаете, конечно, что Сердюков вор, это понятно.
Почему?
Вместе с тем, как
Где
вот
тогда уголовное дело? Где уголовное дело? Если он вор, где уголовное дело? Почему его нет? Что такое?
Ну, была же халатность, его просто амнистировали за это. Просто это квалифицировали как халатность, а на самом деле попустительство воровать.
Попустительство, вы говорите, попустительство, но не организация, нет?
Я просто хотел сказать, что как министр он довольно неплох, и именно вот Сердюков превратил вот это вот позорище, что было при Ельцине, в некое подобие армии, что сейчас. Мне кажется, вот... Как ни крути, но за это ему нужно отдать должное.
Отдать должное, вы говорите. Дали команду на отбеливание, Клов. Честно, меня тошнит аж, когда мне это все говорят. Ребята, я никому не нужен, чтобы мне давать команду. Никому не нужен. Более того, если Госдума, наша Госдума, вся такая прям сплошь оппозиционная, берет и поливает грязью Сердюкова дополнительно, и сейчас возмущается, это, наверное, говорит о том, что никакой команды на отбеливание Сердюкова никто нигде не дает. Не думали вы об этом? Неужто вы такие тугодумы? Я не верю в это, ребята. Я просто постебываюсь сижу. Вот такая, понимаете, что я понимаю тщетность сейчас вот этого, знаете, рвания глотки на эту тему. Ну давайте я сейчас буду орать, что Сердюков плохой. Что дальше? А если я скажу, что Сердюков хороший, это изменит ваше отношение к нему? Нет. Вот и все. Собака лает, караван идет. А, Сердюков лучше... понятно. Мы отличаемся от Сердюкова, по крайней мере, не менее чем в... Сколько? Миллион раз, пишет 24-й. Хорошо, я спрошу вот так. Для России, вот как вы думаете, это голосование, для России воровать, это норма? 134-21-35, да. Для России воровать это норма. 134-21-35. Подворовывать, знаете, это немножечко там, ну, в дом немножечко, уносить немножечко, ну, например, там, откатик какой-нибудь. Это норма. Ну, это норма. Все так живут. 134-21-35. Все так живут. 134-21-35. Воровать для России это, ну, нормально. Ну, так оно. Ну, что теперь? Так сложились обстоятельства. 134-21-35. 134-21-36? Нет, это не норма сегодня. Нет, это исключение из правил. Это что-то уникальное в России. Когда происходит какое-то такое дело, и мы кого-то подозреваем в этом, мы удивляемся и говорим, неужели? Как он смел? Ведь у нас никто никогда. Ни-ни. Как он смел, гад? Вообще, опорочить честь доблестных россиян, потрясающих. 134-21-36. 134-21-35. Ну, воровать вообще это нормально сейчас как-то. Ну, вот как-то в целом, если говорить, если не привязываться никому, то у нас, ну, подворовать это нормально. Ну, что, ну, ну, такие обстоятельства, такая жизнь. 134-21-35. 134-21-36. Нет, это нонсенс для России подворовывать. Нет, вы что? Это единицы так делают, и нас это крайне возмущает, потому что для нас это непривычная ситуация. Это для нас это какой-то некий диссонанс смысловой. В отрыбь нас берет, когда мы узнаем о чем-то подобном. Мы никогда не могли предположить, что такое происходит. 134-21-36. У нас никто никогда нигде не воровал. Все было всегда замечательно. 134-21-36. А тут вдруг на тебе. Вот. А ПТВ о Сердюкове не гугу, пишет 12-й. Ну как же не гугу? Хотя я ТВ-то не смотрю, не могу сказать вам честно. Не могу сказать. Не смотрел. Сегодня точно. Да о чем вы говорите? Сердюков прибытие в часть даже с бойцами-офицерами не здоровался, говорит Хрюн. Ну еще что? Еще с кем поздороваться? Ну, на улице можно начать здороваться. Ой, все, пишет 508-й. А, вы прогибаетесь перед Медведевым. Вот так, значит, не перед Сердюковым, а перед Медведевым. Значит, воровать в таких масштабах, это нормально? Что с вами, Алексей? Да, я прогибаюсь перед Медведевым, вообще, я живу надеждой, что когда-нибудь Медведев мне подарит iWatch. iWatch, конечно. Я прогибаюсь перед Медведевым, именно поэтому я уже несколько раз предлагал, в общем-то, и ставил на голосование вопрос о том, чтобы разогнать немножечко у нас некоторых людей. Спрашивал, например, про экономический блок в нашем правительстве, что с ним не так. Удивлялся тому, что Набиуллина считается у нас эффективным, например, управленцем в сфере экономики, ну и так далее, финансов, да, и, в общем-то, говорят, что она эффективно управляет страной. Да, поэтому я, конечно же, по-прежнему восхищаюсь Медведевым и вообще считаю, что все его слова нужно отливать в гранит, как он говорит. Безусловно, друзья, мое полное восхищение Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Полное и беспрекословное. Потрясающий человек. Прекрасно он перевел время. Слава богу, подарил нам этот восхитительный опыт. Как говорят на Западе, experience. Прекрасно лампочки. Все сделал. С Comedy Club встречался. Я восхищен этим человеком. Восхищен нашим премьер-министром. Дай бог ему доброго здоровья. Дай бог ему доброго здоровья. Вот так вот. Нормально? Так вот легче стало вам немножечко. Чтобы ваша мысль была оправданной просто. А то вам не на чем основываться. Знаете, а так я давайте уж хотя бы повосхищаюсь Дмитрием Анатольевичем. А Сколково? Какой проект? Сколько лет существует? И сколько всего нового нам подарил Сколково? Боже мой, как хорошо нам теперь стало жить. Кремниевая долина теперь вся, вот, понимаете, разорвана в клочья. Все там дрожат и боятся. Я восхищен Дмитрием Анатольевичем. Потрясающий фотограф, великолепный у него Инстаграм. Я восхищаюсь. Еще во времена, когда он фотографировал просто фонарные столбы, я уже лайкал тогда его фотографии. Сейчас продолжаю восхищаться его мастерством фотограф. 72% радиослушателей говорят, что в России воровать это норма. 28% говорят, не норма. Так что вы хотите тогда? Чего вы возмущаетесь? Чего вы возмущаетесь? Вы говорите мне, 72% честных людей, замечательных, спасибо огромное, что не стали врать, что воровать в России сегодня это норма. Норма для всех. Так а что вас удивляет? Ну, поворовалчик там, сюда перешел. Ну, а что? Ну, это же не исключает того, что он эффективный управленец. Ну, немножечко, ну, может быть. Может быть. Да вы еще и не доказали. Ребят, ну что вы? Чего вы пристали? Что вы к скрынник пристали? Ну, что, заняться нечем? Ну, детей идите своих там учите. Ну, чего? Ну, там, уберитесь дома, там, посмотрите сериал. Вам заняться что-нибудь. Зачем вам Сердюков? К чему это все? К чему это? Зачем вы забили голову себе этой информацией? Не нужно вам это все. Абсолютно не нужно. Зачем петь оду воровству, говорит Федор? Какая же это ода? Какая же тут? Это реальность, Федор. Это реальность. 72%. Это я, что ли, наголосовал вам? Это я, что ли, сам себе звонил? Нет, вы звонили, Федор. Ваши какие-то сограждане звонили, соседи ваши звонили, братья и сестры. Вот они позвонили, проголосовали, говорят, нормально воровать. Все. Ну, как, ну что я должен возмущаться теперь по поводу какого-нибудь Сердюкова, Васильевой, по поводу скрынника я должен возмутиться? Да не буду я возмущаться. Мне 72% моих дорогих, уважаемых радиослушателей говорят, что воровать-то это норма. Ну, что мне возмущаться? Я лучше пойду воровать тогда. Мне уже 72% сказали, что это норма. Все, я, в общем-то, послушный человек, вообще обучаемый, быстро осваиваю информацию, понимаю, все, впитываю. Никаких проблем, ребята. Все, я понял, 72%. Понимаете, если бы мне сейчас 95% сказали, воровать это не норма, вот тогда бы можно было возмущаться. А когда 72% говорят, это норма, ну, а что делать? Ну, что делать, ребят? Ну, а что я могу придумать здесь? Ничего я не могу придумать. Я не могу опереться на массы. Не могу. И никто не может опереться на массы. Ни Сердюков, ни не Сердюков, ни Медведев, еще кто-то. Как опираться на массы, если массы утверждают, воровать это норма, 72%. Ну, в современной России. Ну, как-то так получается. Так мы живем. Такие мы. Такое наше восприятие действительности. Соответственно, я трактую ваше отношение к Сердюкову. А я сегодня прекрасно слышал голосование в подъеме утреннем, когда вы говорили, что он скорее вор, вы ощущаете это. И там большинство, подавляющее, там за 90% много было людей проголосовали. Сказали, что вор, вор. Я это, в общем-то, понимаю как некую зависть. Ну, зависть. Ну, хотелось бы тоже. Хотелось бы тоже шикарных женщин рядом с собой. Хотелось бы что-то поворовать. Хотелось бы хорошую дачу, машину хорошую хотелось бы. Хотелось бы вообще. И ничего за это, чтобы еще и не было. Правда? Чтобы девка в кармане, чтобы все было, и ничего за это не было. Самый частый тост на свадьбах российских, да? Ну, и ничего за это не было. Вот и все. Я бессилен, друзья. Я бессилен здесь. Я не могу бороться с вашей алчностью. Не могу я бороться с вашим желанием воровать. Вот так вот родился я и вырос. Там, где это норма. Беда, не знаю я, что с вами делать. А учить вас? Ну что же я буду вас учить? Да мне ж 27 всего. Как я могу вас научить? США отправят спецназ в Сирию. Вот новость, которую можно пообсуждать. Но сейчас в движение отправляемся.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Ну что ж, друзья, давайте вы расскажете, где эти, что видите, 27-й пишет. Ну ты и придурок. 27-й, кто больше придурок? Тот, кто придурок, или тот, кто слушает придурка? 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Где едете?
Я ехал в Красногорск и въезжаю в Красногорск, а с правой стороны дым, пожар, сгорела типография.
Типография. Опять у нас пожар. Спасибо большое. Такое срочное сообщение. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Все, забираю полпачки офисной бумаги домой, пишет Олежа. Олежа коррупционер. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр.
Да.
Меня зовут Нахимовский проспект, в сторону Ленинского, от Варшавского шоссе стоит мертво.
Стоит мертво. Спасибо, Александр. 7373948. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Ильдар, Москва.
Да, Ильдар.
Киевское шоссе каждый день стоит в центр.
Каждый день Киевское стоит в центр. Это правда. Дамкат. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Это Евгений еще раз. Значит, по Москворецкой набережной проехал хорошо. Я еще хотел бы прям буквально реплику. Значит, дизельный Паджеро – это очень классный дрифт-мобиль для снега. Проверял и первый, и второй, и третий. Прекрасный вариант.
Прекрасный. А, нет, воровать уже не хочется, проехали, уже хочется всех давить и душить, говорит мы. Не знаю, вот Джонни пишет, что он пока стырит скрепок на работе тогда. Пока стырит скрепок. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Светлана. Стоим под МКАДом в сторону Красногорска.
Да.
Пробка.
Пробка. Да я понимаю вас. И вот такая грусть в голосе. На Горьковке шайтан, 68-й. Все еще перед Строгино на МКАДе стоит 16-й. Мучается. Ну что, сейчас в Москве 6 баллов показывает мне Яндекс. Может быть, исправится. Нет, 6 баллов. Все по-прежнему плохо на Востоке. Сейчас новости, а после этого продолжим. Восемнадцать часов 5 минут, пятница, октябрь, день 30-й. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Какой же отстой на дорогах. МКАД сегодня очень плохой, еще раз скажу. От Ярославки пробка стоит до Щелчка, от Щелчка до шоссе энтузиастов едет МКАД, а потом от шоссе энтузиастов и до Рязанки. Совсем плохо, это внутренняя сторона. Внешняя сторона от Рязанки и до Щелчка. Киевка на въезд, 4,5-километровая пробка стоит, очень плохо, в МКАД уперлась. Внешняя сторона МКАД от Ленинградки и до Пятницкого шоссе, или, можно сказать, до Волоколамки, Плохо. А нет, больше. Слушай, до Звенигородки прямо стоит огромная пробка по внешней стороне МКАД. Внутренняя сторона МКАД между Волоколамкой и Ленинградкой плохо тоже не едет. Плохо абсолютно тухлая Ярославка, начиная от Королева и до Ивантеевки. Там смерть какая-то тухла на шоссе энтузиастов от МКАД и до Балашихи. Ну, вот например, такая ситуация какая-то. Мерзопакостная. Ну, я понимаю. А давай за спецназ пиндосов полечи. А вы что, со шконки только спрыгнули? Или под шконкой сидите, мне пишете в соц. Что с вашим слогом? Что случилось? Ну, давайте полечим, как вы говорите, за спецназ. Значит, США отправляют спецназ в Сирию. Вроде бы, может быть. США собираются отправить в Сирию бойцов спецназа, которые будут действовать совместно с местными вооруженными группировками, воюющими против Исламского государства. Я напомню, что Исламское государство – это террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Об этом, в общем, сообщили NBC News со ссылкой на неназванного американского представителя. То есть они могут врать. По словам представителя, якобы, на которого ссылаются NBC News, официально о новом задании спецназа Белый дом объявит в ближайшее время. По словам источника, речь якобы идет о небольшом количестве американских военнослужащих, которых забросят на север Сирии. В числе группировок, с которыми они будут сотрудничать, могут оказаться курдские вооруженные формирования и группировки, входящие в Сирийскую свободную армию. Та самая, как они любят говорить, умеренная якобы оппозиция, которая якобы, по мнению США, все еще существует. Ну что, друзья, информация не подтвержденная, тем не менее мы помним, как глава Пентагона Картер совершенно недавно заявлял о том, что США могут начать некую наземную операцию в Сирии. Здесь же речь идет о отправке бойцов спецназа в подмогу оппозиции. В подмогу оппозиции. Что нам делать в таком случае, если действительно некий спецназ будет отправлен? Этот вопрос задавал тогда, когда информация от Пентагона появилась, и Матвиенко сказал, что ее не нужно воспринимать всерьез. Я этот вопрос задаю вновь вам. Может быть, что-то народилось, какие-то мысли в голове появились новые, мало ли. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей Михаил.
Да, пожалуйста.
Ну, тут что напрашивается? Они придумали опять какую-то схему, военные американские, по которой они будут усиливать противостояние нам.
Усиливать противостояние кому?
Нам.
С нами они будут противостоять. Нам они будут противостоять.
А для чего? С какой целью они могут своих военных туда направлять? Они уже, значит, эту оппозицию мы видели, там, на которую потратили много денег, и она попала почему-то в ИГИЛ. Они ее выкупать оттуда будут, что ли?
Вообще не понимаю, что они будут делать. Вот вопрос вы поставили правильно. А с какой целью они вообще могут отправлять туда спецназ? Это тоже вопрос, который мы можем обсудить. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Трамбон, Москва.
Да, пожалуйста.
А у меня, знаете, какая мысль хитрая появилась? Вот смотрите, мы бомбим как умеренную оппозицию, так и неумеренную оппозицию. Угу. Если в какой-то точке умеренной оппозиции будет оказываться американский солдат, то ведь нам надо будет очень аккуратно наносить по этим точкам удары, дабы не убить этих солдат.
А это как мы это будем делать?
Ну как, ну, например, они выступили там, с какой-то операцией против умеренных, да?
Угу.
И тут прилетают наши сушки, значит, к чертям все разносит. Вас, не дай бог, убили какого-то американца. Скандал.
Да.
По факту получается, что американцы выступают живым щитом.
Да. И я думаю, что это их основная цель. Ну, у меня такое создается впечатление, что это и есть цель. Американцы хотят туда отправить свой спецназ, чтобы затруднить нашу работу. Пока наши военные, наши летчики справляются успешно с задачами уничтожения точек Исламского государства, да, каких-то важных пунктов. А теперь будет сложнее. Почему? Потому что, а вдруг там американец? Мы бомбанем туда, и он умрет, этот американец там. Падет смертью храбрых. Что тогда? Скандал. Соответственно, все усложнится в несколько раз. Соответственно, ситуация обострится. Ну вот и все. В Шереметьево сломалась система оплаты, невозможно выехать из аэропорта, жуткая пробка на внутренней территории, пишет Игорь. Шереметьево-Ф, вот так написали. Игорь сообщает нам о том, что в Шереметьево сломалась система оплаты. Внимание, друзья. Они не боятся, что их мочканут наши ракеты. Нашим же пофиг, какая позиция. А про спецназ можно же и не знать, пишет 62-й. И в кавычках именно пишет «не знать». Ну как не знать, если я уже об этом трещат? Меня спрашивают, в каком количестве. Непонятно, ничего не говорят. Это же не официальное заявление, это некий источник, который якобы сообщил информацию NBC News. Этот источник может быть провокационным и не более того. Это вообще может оказаться враньем в итоге, вы понимаете? Источник, это почти что слух. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, зовут меня Сергей.
Да.
Вся эта история заключается в том, чтобы все-таки решили покончить с ИГИЛ. А с ИГИЛом кто должен покончить? Не Асад, не российское войско, а именно умеренная позиция Америка. То, что творится, это то, что в конце концов освободили все земли и сирийские, а позиция победила ИГИЛ. Только вот по всем каналам будут об этом трубить.
Открытие, открытие Западного фронта.
Да.
В нужный момент. Понятно, я понял. А пофиг нашим на этот щит, это блеф, считает 62-й. Да наоборот, публично еще раз заявить, что, дескать, дайте координаты, по которым не пулять, и долбить двойным нарядом, пишет Роман. 7373. Значит, надо будет сдать исламского государства места дислокации спецназа США, а потом спокойно продолжить бомбить само исламское государство, пишет 83-й. В Одинцовском районе, в поселке Лесной, городок, сбили велосипедисты, видимо, насмерть, пишет нам фокусник. Грядущей победе примазываются, считает Олежа. 7373948. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я как-то месяц назад
Звонил
по началу этой проблемы с Сирией.
Так.
И говорил, что Америка в конце концов, как бы, ну, впоследствии объявит, как во Второй мировой войне, что они войну выиграли.
А, ну, я понимаю, но это уже высказали такую точку зрения, вот только что высказали еще слушатели. Вы это сказали раньше, я понял, то есть это вам в заслугу. Вы считаете, что это основная цель? Я не знаю. Вы знаете, когда говорят «исламское государство», я сразу же начинаю вспоминать, кто это исламское государство, кто потворствовал созданию исламского государства, террористической группировки, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Да? Там же аналогия с Талибаном, в принципе. Да? Вот, ну, кто способствовал, кто это сделал, кто дестабилизировал регион? И тут же, это, конечно, не американцы. А кто же не американцы? Ну вот, у меня есть ощущение, что у американцев есть свои цели какие-то. Ну, естественно, они там есть. Я думаю, что им вот эта победоносная, быстрая какая-то война, да, победу в которой одержит Россия, она им не очень-то и выгодна. Хотелось бы, конечно, действительно, чтобы американцы победили, американцы победили. Хотелось бы, чтобы победили определенным образом, приведя определенных людей к власти. Но вот понимаете, вещи то ли противоречащие, то ли не противоречащие друг другу. Вот видите, то они говорят отправить спецназ в Сирию, вроде бы такая информация появилась, то, в общем-то, о каком-то сотрудничестве даже речь идет. И даже говорят о том, что Асада можно подольше потерпеть. Вы, наверное, слышали, да? Вот сегодня было такое заявление. Слышали? То есть мы уже согласны, чтобы Асад посидел подольше. Может, несколько месяцев, может, чуть побольше. Не понимаю. То есть если сложить два этих фактора, да? Если попытаться сложить один факт и другой возможно, факт, то есть некое изречение некого источника, то получается, что, может быть, вы и правы, те слушатели, которые говорят, что американцы сейчас будут примазываться к победе. То есть в итоге мы разрулили. А что еще? Американцы известные провокаторы и баламуты, им надо везде присутствовать на первых позициях. Завидуют нам, говорит Лим. У США проблемы с Китаем, может США дожимать. Китай, да, сегодня сказал о том, что могут возникнуть... Существует некая опасность военная между, в общем-то, возникновение некой войны между Китаем и США, даже вот так вот. Некая опасность войны существует, говорят китайцы. Но, ох, чую, затянут нас на наземную операцию, придется нашим братишкам потоптать сирийскую землю, говорит Сергей Васильевич. Может быть такое, что это действие, да... которое еще пока не подтверждено, возможно, оно будет, когда если спецназ в Сирию отправят все-таки США, может быть, это делается для того, чтобы нас спровоцировать на некую подобную наземную операцию. Может такое быть или не может? Вот вопрос. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, да. Алексей. Роман, Москва. Мне еще такой аспект кажется, что бояться не успеет в дележке пирога. Так вот скажем. Альтруизм сейчас не в моде.
Ну, альтруизм это вообще для внешней политики плохо.
Ну вот, в том-то и дело. Я ни за что не поверю, что мы туда влезли только из-за угрозы терроризма. А они боятся просто вот опоздать.
Нет, ну у нас там есть сопутствующие всякие факторы, которые нам можно в плюс привести, кроме борьбы с терроризмом. Это как минимум присутствие военное в регионе в этом, правильно? Они нам завидуют и сходят на что-то, 26-й, бедные, не знают уже, как нам палки сувать в колеса, пишет Наталья. Нас Асад пригласил, американцев кто звал, пишет 55-й. Об этом мы уже говорили. Об этом сказала Матвиенко. Естественно, если американские военные там будут появляться в каком-либо виде, это будет осуществляться в обход Совета Безопасности ООН и в обход легитимной власти, которая сейчас существует на территории Сирии. Да? Ну, это будет наплевательский подход. Ну, типа, нам чихать. Мы хотим и отправляем. Но американцы этим славятся. Да? Они славятся своим умением поучать всех. Да? И говорить о том, что существует некое международное право и нормы международного права, когда им выгодно, а когда им невыгодно, они об этом забывают в ту же секунду. Молодцы, предлагаю у них учиться, и мы даже учимся у них этому. Очень хорошо, очень хорошо. Надо у старших товарищей, да, они же считают себя старшими товарищами, надо у старших товарищей учиться. На их примерах работать и все, и не стесняться. 7373-948, как вас зовут, Олег, здравствуйте.
А, здравствуйте, Евгений, Москва.
Да.
Я знаете, что хотел сказать? Какие бы американцы не были плохие, все-таки перед ними стоит снять шляпу, потому что, что бы они ни делали, они делают это ради своей страны, во благо своего народа. Вот, да, умирают люди, страдает народ в других странах, но посмотрите, как живут американцы, как живем мы. Ну, да, вот мы сунули свой нос в Сирию, и что? Но. Вот у всех патриотические чувства какие-то там возникают, да? Да. Вот, поэтому живем все в нищете.
Поэтому мы живем в нищете, не потому что у нас...
Не работы, ничего.
Не-не-не, вот ваша логика, она мне понятна, но при этом я считаю, что она неправильная. Объясню вам, почему. Вы сказали, мы сунулись в Сирию, поэтому живем в нищете. Я думаю, что мы в нищете живем, потому что у нас экономический сектор отстой. Ну, просто.
Нет, я с вами согласен. Ну. Понимаете, у нас правительство наше, по большому счету, поддерживает за внешнюю политику, да, вот, а внутренней политики в принципе нет никакой. Смотрите, что кругом творится, политики... развал, коррупция, воровство.
Я понимаю, претензии к внутренней политике у нас есть, да, безусловно, да, их очень много, безусловно. Но нельзя же мешать вот это все, понимаете, кислое с пресным это называется. Да? Зерна от плевел давайте отделять. Они, как говорят англичане, мух от котлет. Знаете, зерна от плевел. Как-то вот пытаться выяснить, где что. Ну, есть внешняя политика, есть в ней некие успехи. Есть внутренняя политика, есть в ней некоторые неуспехи. Хотелось бы, конечно, чтобы было лучше, безусловно. Но я не думаю, что можно говорить впрямую. Мы в Сирии, и поэтому мы там не так экономически хорошо живем, как в США. Нет, не поэтому. Есть ряд факторов, которые нас заставляют жить так, как мы живем, американцев так, как они живут. Вот и все. И Сирия здесь, ну, можно, конечно, ее притягивать за уши. Ну, так международное право существует для всего мира, американцы нация исключительная, они неоднократно так говорили, то есть они сами себя считают исключением из общих прав. Да, Роман, им, в общем-то, вот это ощущение некой миссии, да, им присуще. Но так же, как и нам. В этом плане, мне кажется, я предположу, что мы от американцев не сильно отличаемся. Мы тоже считаем, что мы особый народ, у нас есть особая миссия, мы должны что-то делать, у нас особая земля, особая страна, особое расположение. И американцы точно так же считают, что они особый народ, у них особая миссия, они эту миссию должны нести. Они этим страдают, безусловно. Безусловно, они этим страдают. Правильно сделали, что начали наводить порядок в Сирии, весь мир наконец увидел, что мы можем их сделать, пишет Лим. Лишь бы войну они не спровоцировали, пишет 16-й. Война уже идет, 16-й. Война уже спровоцирована. Известно, кем эта война спровоцирована. США там не на последних позициях, это все известно. Вопрос в том, могут ли они нас спровоцировать на какие-то наземные, на какую-то операцию. Я очень сильно надеюсь, что нет. Но как могут отреагировать наши военноначальники, как наши управители и правители могут отреагировать на отправку спецназа в Сирию, я, к сожалению, не знаю, потому что я не вхож в эти круги, и мне они ничего не докладывают.
Ну, как и вам, собственно говоря. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, Андрей меня зовут.
Да.
Ну, Алексей, к сожалению, полностью поддерживаю вот мнение только что звонившего человека, абсолютно с ним согласен.
Угу.
А также хотел добавить еще небольшую ремарку. Вот Россию втягивают в войну, и Россия не втянулась в войну, когда был вот, украинский конфликт, и, то есть благодарность большая Владимиру Владимировичу, но в Сирии втянут, я в этом уверен.
Втянут, вы имеете в виду в наземную операцию?
Ну, она может быть наземная, она может быть любой. Смысл простой.
Нет, если любая втянуть, уже есть. Любая уже есть. С воздухом мы работаем. И, в общем-то, ну, все этим довольны пока.
Мы уже втянулись. То есть там выхода другого нет.
Подождите, если они отправляют спецназ, вы считаете, что у нас не будет никакого выхода, нам придется наземную операцию начинать. Так вы предполагаете?
Ну, понимаете, сначала так пойдет, потом эдак, потом какие-то еще в один ситуации, когда надо будет вот по-другому сделать. Потихоньку, потихоньку, маленькими-маленькими шажочками Россия будет там полностью погружена. Это главная задача Америки.
А мы поведемся на эту линию? Мы будем следовать их задачам? Или у нас достаточно самостоятельная внешняя политика, и нам, американцам не удастся нас втянуть глубже в этот конфликт?
Мы уже повелись, и у нас не самостоятельно, потому что мы поддаемся на эти провокации.
Поддаемся, вы считаете, на провокации. А рассуждаешь как ботан. Как рассуждают ботаны? Расскажите, пожалуйста, 27-й, будет интересно послушать. Спросите у шефа, какие у нас планы, пишет Сергей Васильевич. Обязательно спрошу, при возможности. И более того, Сергей Даренко всегда может позвонить мне в эфир. То есть это не проблема. А нам не надо наземную, никуда мы не погрузимся, пишет Алекс. А что там Шевчук осенью сподобился о весне русской петь? Да плевать, что там поет Шевчук. Шевчук это, ну, знаете, можно петь сколько угодно. А что еще? А пока вроде все нормально, главное жестко стоять на своем, никаких наземных операций, пишет Роман. Воздушная или наземная, Россия всех порвет по-любому. Это мне написал 27-й, который до этого написал, что я рассуждаю как ботан. А, соответственно, ваше рассуждение, оно какое? Просто оцените его, мне прям даже интересно. Что еще? Нет, яму рыть не будем, вернуть самолеты домой всегда можно, Лиссандра говорит. За 50 баксов в день у нас будет столько добровольцев, что выгоним из Сирии и ИГ, и США, пишет 83-й. 27-му калаш в руки и в Сирию под КАП-500, пишет Роман. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва-сайт. Я понимаю, что мы ничего не понимаем. Я понимаю, что сейчас это лишь некие домыслы. Это некая информация от некого источника, который якобы что-то рассказал NBC News. Вы видите, сколько я делаю словесных поправок в виде якобы, некое. Это очень важно понимать. Пока это не официальная информация, но часто слухи становятся фактами. И нужно держать ухо востро. Посмотрим, как мы будем действовать дальше. Посмотрим, как руководство нашей страны будет действовать, если вдруг США направит некий спецназ. Может быть, в связке, в спарке, может быть, мы будем действовать в США. Очень интересно. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Кстати, интересную штуку сказал Тефт, вы знаете, да, посол США в России. Он сказал, что США отменят санкции тогда полностью, когда, мол, Крым отойдет назад Украине. Вот примерно такая вещь. То есть он опять почему-то поднимает в разговоре о санкциях тему Крыма. Странный человек. Ну, тогда можно отметить Тефту. Можете не отменять свои санкции никогда, потому что никогда Крым никому не отойдет, либо Крым наш. И все, и до свидания. Важно еще одну вещь сказать по поводу Карауловой. Мы много говорили о ней. Это та студентка, которая пыталась прорваться в ряды Исламского государства через Турцию. Ее там остановили, вернули назад домой. Оказалось, что она ведет переписку с одним из активных участников террористического вот этого, этой организации, деятельность которой запрещена на территории России. Федерации. И сейчас она проходит по делу, как подозреваемая, и все дела. И вот мать студентки МГУ Карауловой объяснила действия дочери, и я расскажу, как. И это очень важно, потому что мы оказались правы. Мы оказались правы, когда рассуждали о том, чем руководствовалась Караулова. Это очень важно, потому что на меня очень много женщин каких-то накинулось там в соцсетях, еще где-то они типа, как ты смел такое сказать, что женщины, они вот такие наивные, глупые. Ну, так и смел. Мать студентки говорит, вся ее беда в том, что она попала в зависимость от своего виртуального возлюбленного, в скобках вербовщика, от которой не в состоянии самостоятельно избавиться. По моему мнению, она не вполне сейчас отдает отчет в своих действиях и не очень адекватно, говорит Кира Караулова. Вот и все. То есть история до боли печальная. История о любви. Глупой, 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 очень сильно глупой девочке. Вот и все. Вот и все. И дальше можно ничего не искать. Вот дальше можно ничего искать. Она влюбилась в вербовщика. Какие ж бабы-то все-таки дуры бывают иной раз, а? Ужас. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, меня Сергей зовут. Что касается спецназа, хотелось поговорить еще, если это еще тело живет. Мне кажется, что вот в этой ситуации американцы просто скрываются, что называется, потому что действия спецназа без поддержки регулярной армии невозможно. Это бессмысленная затея. Поэтому они туда должны зайти, чтобы победоносно выйти, что называется.
Ну и поэтому, 93-й написал, только... что спецназ всегда поддерживает авиация, например.
Авиация. Но регулярные наземные силы должны быть априори. То есть это основное, что будет их прикрывать, это их тылы. А если этих тылов нет, то куда они будут возвращаться, что называется. Поэтому... они там должны быть, чтобы победить, потому что они, по большому счету, и начали все это.
Ну, понял, понял, они хотят победить. Я понял, спасибо огромное, вы про караул не хотели сказать. Вот Старый написал, это история для Малахова, не засоряй ей эфир. Старый, вы, может, и старый, но я уверен, что я на радио работаю больше, чем вы. И я просто приведу вам один пример, да, чтобы вот здесь не мериться, какой-то компаративной фалометрией не заниматься, я вам объясню, почему эта история не для Малахова. Эта история очень печальна, потому что завтра подобие Карауловой, какая-нибудь Пиписькина, приедет в Россию из рядов ИГИЛ и взорвет вас, старый. Понятно вам или нет? Вот и все, и точка на этом. А дальше вы можете мне рассказывать, засоряю я эфир, не засоряю. Я точно понимаю, какая тема важна, какая не важна. Вот точно понимаю, 100%. Вот когда взорвет какая-нибудь Караулова, вы, правда, мне не сможете об этом рассказать. Ну, тогда, по крайней мере, может быть... Хотя, как вы осознаете? Ну, никак вы не осознаете. Вы ничего не сможете сделать. Просто такое может быть. Вот, и теперь можете представить масштаб трагедии, когда нам говорят, что около 7 тысяч граждан России воюют на стороне Исламского государства. Подумайте об этом. 7 тысяч. Какая-нибудь Караулова приедет и взорвет вас. Нет, расстреляет, может быть, не чуть, чуть-чуть старый. Нормально? Все, приобрела эта тема масштаб для вас? Или по-прежнему нет? Ну ладно. Сейчас небольшая пауза и в движении.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Что у нас происходит с движением? Может быть, полегче стало? Ну, полегче не стало. Полегче не стало. Все как-то посложнее становится все еще. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
А Волгоградка, в сторону Любинки, мертвая. Я думаю, что после первые сегодняшние 6 баллов, это равно точно 10 баллов мужковских. Что будет зимой, не знаю.
Ну да, спасибо огромное. На самом деле есть где пусто и хорошо. Вот на Звенигородке в городе хорошо. Неплохо так в целом на Кутузовском. Нормально. Он более или менее едет. Более или менее Мичуринский проспект едет. С переменным успехом там Люблинка, например, едет. Не так плохо проспект Мира. Не так плохо, как всегда. То есть кое-что едет. Это я вам честно скажу. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Москва, Джихан, да. Поддерживает курдов, и вам хватит навсегда. Просто твердов иглы, только курдов может воевать.
Понял, понял, понял. Спасибо большое. Курды могут воевать с Исламским государством, и их нужно поддерживать. Ну вот товарищи из США говорят, что они, может быть, как раз курдами и займутся, я имею в виду спецназ. Посмотрим! Это вся история может оказаться неправдой. Вся история про спецназ. Это могут быть слухи, грязные инсинуации. Посмотрим, разберемся. Сейчас новости, после этого продолжим. Ой, мне нравится вот это вот. Андрей пишет. Я специально читаю людей, вот этих, типа, критиков. Юнец, ты несешь чушь. Ну, во-первых, чушь то, что я юнец, мне 27. Вы, наверное, знаете, да, что такое юность, там, отрочество, там, детство. Ну, вы, наверное, знаете. Либо это попытка уязвить меня, но тогда не очень. Толкаешь страну к катастрофе, как можешь. Мне говорит Андрей, я толкаю страну к катастрофе. Не Набиуллина, нет. Не я. Значит, это называется мракобесие. Гитлеровская Германия, 35-й год. Говорит мне человек. Каким-то образом он приплел сюда Германию, каким-то образом Гитлера. Видимо, все, что могли, Андрей, вы собрали, да? Андрей, это была очень мощная попытка, которая не оправдала себя. Не оправдал. Слабовато, Андрей. Надо потренироваться еще. То есть, если вы хотите быть провокативным, если вы хотите прямо-таки, чтобы всем разрывал, надо потренироваться еще. Но хорошо, что вы это писали без мата. Это уже очень хорошо. Это все-таки говорит о том, что вы молодец. Какой юнец же за бред? Надо так, щенок, пишет Роман. Да, щенок, это смешнее. Для наземной операции для борьбы с запрещенным ИГ в Сирии надо штрафбаты из братвы. Год за три отсидки и до первой крови, но по добровольной записи, пишет Вова Питерский. А я хотел сказать, что вы не скатывались до уровня Малахова. Эта тема меня затрагивает по специальности, пишет старый. Да какой? Я не могу скатиться до уровня Малахова. Это невозможно. Хотя, вот знаете, тоже, это интересная штука такая, не скатываться до уровня Малахова. Слушайте, этот человек делает одно из самых лучших ток-шоу в России. О чем вы говорите? Всем бы нам так скатиться. Я вот, давайте вот так вот я поставлю вопрос. Всем бы нам так скатиться, чтобы бабушки, вот там, 60+, смотрели и обливались слезами. Вот, они же обожают Андрея Малахова, они же его обожают. Так что, ребята, я не знаю, всем ли вам удалось скатиться до этого уровня? Не знаю. Я даже по какой-то, знаете, если вот так вот подумать, кто такой Малахов? Ну, в своей специфике он спец, конечно. Он профессионал, безусловный. А чё? Ну, а чего? Ну, а чего, ребята? Ну, есть же у нас короли поп-музыки, да? Ну, в своей специфике-то они молодцы. Я могу слушать их, не слушать. Ну, так-то молодцы. Заняли свое место в жизни. Много у них всякого фанатия. Любят их люди. Хорошо же. Нет? Разве это плохо? Вот. У каждого должна быть, в общем-то, своя аудитория. И каждый как может, так и работает. Конечно. Так что не знаю. Мне кажется, я так предполагаю, что Малахов, он миллионер. Я думаю, что он долларовый миллионер. Давно причем уже. А вы говорите, скатиться. Дорасти бы туда, ребята. Вы о чем говорите? Вот. Малахов нетрадиционной сексуальной ориентации, пишет 30-й. И чё? Ну да, хорошо. Значит, Фарух Болсара, он же, забыл, как его зовут, Фредди Меркьюри, вот. Тоже, вроде говорят, был. Даже сам признавался. Что дальше? Про нашего, в общем-то, композитора, всем известного, Чайковского, говорят, что было дело. Хотя говорят, что это грязная инсинуация. Но, тем не менее, что дальше-то? Ребят, ну вот, например, Малахов в какой-то там неправильной ориентации. Ну, только он в топе, а вы нет. Вот как так получается? Как так получается, что ваши мамы, бабушки, как так получается, что ваши сестры смотрят его? Смотрят каждый день, им нравится. И они потом это все обсуждают, и потом они слезами над вымыслом обливаются. Ну, в общем, все, что нужно. Как так получается? Ваши мамы смотрят его, бабушки смотрят. Чем же он так плох? Не, он просто работает на свою аудиторию, не на вас. Просто не на вас, не для вас. Правильно? А, ладно, давайте дальше. Граждане России оценили счастье 175 тысяч рублей в месяц. Среднестатистический россиянин старше 18 лет считает, что для счастья ему необходим достаток 175 тысяч рублей в месяц. При этом богатством считается месячный заработок в 450 тысяч рублей в месяц, а порогом бедности 15 тысяч. Такие данные приводятся в исследовании компании «Суперджоп». Что, серьезно? 175 тысяч рублей – это счастье? Для того, чтобы быть счастливым, необходимо зарабатывать 175 тысяч рублей? А я и не знал. Давайте мы с вами вместе попробуем поговорить и оценить. И оценить этот опрос. И для начала мы проведем свой маленький опрос. Почему бы нам этого не сделать? 134-21-35. Если бы вы получали 175 тысяч рублей в месяц, это был бы ваш доход, вы бы чувствовали себя счастливыми. 134-21-35. Да, если бы я получал 175 тысяч рублей в месяц, я чувствовал бы себя счастливым человеком. Это счастье бы мое было. 134-21-35. Да. 134-21-36. Нет. Если бы я получал 175 тысяч рублей в месяц, это совершенно не значит, что я чувствовал бы себя счастливым. Совершенно не значит, что это говорило бы о каком-то моем счастье. Нет, 134-21-36. 134-21-35. Вы бы чувствовали себя счастливым человеком, если бы получали 175 тысяч рублей в месяц. 134-21-36. Нет, не обязательно, абсолютно не обязательно. Есть 175 у меня на жизнь, хватает на образ жизни. Нет, пишет 40-й. 7373948, телефон прямого эфира, он в топе, потому что был продюсер, его, ну, у него некие связи есть с продюсерами сексуального характера, считает 59-й. Ну откуда у вас такая информация? Давайте скажем честно, 59-й, вы ненавидите Малахова, потому что он успешен, а вы нет. Вот и все. Ну просто давайте честно признаемся. 7373948. Так же, как кто-то ненавидит Стаса Михайлова там какого-нибудь. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ну, не знаю, насчет 175, но чувствовал, наверное, себя бы лучше, чем сейчас. А так 1200-250, наверное.
А сейчас сколько?
70.
70. Мало?
Ну, да.
А почему не хватает? Вы как, с семьей живете один?
Да, конечно, ребеночек маленький. Вот, потом матушке надо помочь чем-то уже, а возрастная она, понимаете?
И если бы доход был, получше бы как-то вот оно пошло бы, да?
Ну, конечно, конечно. Чувствовал себя бы более, наверное, уверенно как-то в чем-то. Мог себе больше позволить.
Ну, знаете, понятно.
Как говорят, счастье не в деньгах, а в их количестве, а сейчас при нашей жизни так оно и есть.
Понял, спасибо огромное. На доход Малахова 2 миллиона $230 тысяч, что это в год, наверное, да, 57-й, спасибо огромное. Пускай люди завидуют по-настоящему. Счастливым нет, более уверенным в завтрашнем дне, да, пишет 46-й, если бы он получал 175 тысяч. Счастье не в деньгах, но если говорить о заработке, то стремиться надо к большему. Я считаю, 43-й, что вообще всегда надо стремиться к большему. Больше знать. Ну и так далее. Понимаете? Больше видеть, больше понимать. Самоцель, деньги, тяжеловато воспринимается мной, например. Но я знаю, что есть и такие люди. И я не ставлю им это в упрек. Ни в коем случае. Потому что некоторые действительно талантливо умеют обращаться с финансами. И некоторые действительно умеют талантливо зарабатывать деньги. И они были созданы для этого. Ну вот и все. Некоторые не умеют. Это странно, если мне будут платить 200, но я буду пахать, не замечая времени и дома, только спать. Мне какое счастье-то тогда? В общем, оно не нужно. Дайте мне 100 за 8 часов ненапряженного безделия, и я буду счастлив, считает 38-й. Меньше знаешь, крепче спишь, пишет Алекс. Это тоже достаточно правдивое изречение. Думаю о нем часто. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Ну, конечно, знаете как, это, я думаю, рассуждение каких-то слишком очень молодых людей. Счастье, 175 тысяч, конечно, это бред полнейший.
Ну, говорят, старше 18.
То есть... Ну, что 18, ну, малолеточки, еще там они понимают. Сам. Конечно же, 175, это никакое не счастье, это так, это...
А счастье более, это сколько?
Тем более рублей, это вообще смешно. А счастье... Получать счастье, о чем мы говорим?
А счастье это сколько тогда?
Понимаете, счастье это... Это, во-первых, ну, не знаю, вот сейчас вообще, во-первых, что ты тратишь, скажем, какой людской ресурс ты тратишь за эти деньги, понимаете, можно быть, в принципе, и в стольник укладываться и спокойно себя чувствовать, а можно и за 175 рвать жилы, набрать ипотек, как сейчас было модно это сделано, это, в смысле, в 2000-й компании проведена, беречь побольше, и 175 не будет хватать, понимаете?
Понял, спасибо огромное. Наталья говорит, а мне для счастья надо незапланированных 60 тысяч рублей, байдарку куплю, чтобы вся семья влезла, 5 человек. Вот вообще конкретные цели. Счастье не от денег. Просто когда тебе не нужно думать о них, то о том, как купить на зиму ботинки, куртку, например, ты можешь вплотную заняться своим счастьем, пишет Юрий. Я думаю, Юрий, что счастье в развитии есть. Некое удовлетворение от того, что ты развиваешься. Я честно признаюсь, что были такие времена в моей жизни, когда я думал о ботинках, когда мне всерьез приходилось копить на кеды. Это были времена института. Вот, и о куртках каких-то я тоже думал. Сейчас я могу позволить себе и ботинки, и куртку, и никаких проблем, и машину купил. В какой-то мере думаю, может быть, о недвижимости. Понимаете, о чем я говорю? Что мне доставляет удовольствие?
то, что я этого могу добиться сам. Вот что мне доставляет. Это я сейчас о себе говорю, это не значит, что у вас так. Я просто вот развиваю вашу мысль, да, Юрий. Мне доставляет удовольствие, что я могу этого сам достичь. Я не знаю, если бы у меня это было сразу, получил ли я от этого какое-то удовольствие. Наверное, нет. От того, что я встаю на ноги, в том числе и финансово, от того, что я приобретаю независимость некую финансовую, да, от того, что я давно не завишу от своих родителей финансово, слава богу, вот, я получаю удовольствие, честно, я получаю удовольствие от самостоятельности, вот в чем такая важный такой момент. И знаете, если бы у меня все было в материальном плане и сразу, то я не знаю, смог бы я ставить себе конкретные, понятные, четкие цели. Финансовые цели какие-то, да, цели материальные, они должны быть четкими. Вот если бы у меня сразу и все было, смог бы я ставить себе эти цели? Нет. Предположим, я бы смог себе ставить какие-то духовные цели. Может быть. А может быть, я превратился бы в какого-нибудь дауншифтера и рассказывал бы всем, что надо где-то там жить в Таиланде и смотреть на солнце, а здесь сдавать квартиру. Может быть. Может быть. 7373948. Наверное, счастье, оно для всех-то в разном вообще. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Павел.
Да.
Очень. Я вас зазвонился. Спасибо вам большое. Но я думаю, что 175 тысяч нормальная зарплата при условии, что ты работаешь 3 часа в день, 4 часа в день. Ну, как-то так, да.
А вы сколько сейчас зарабатываете, если не секрет?
Я?
Да.
Я зарабатываю ставку 65 плюс проценты премии, но там 1080, допустим, выходит. Но я впахиваю, я реально впахиваюсь, правда. Я сейчас еду в пробки, и я потом еду еще там.
А вы чем занимаетесь, простите? Работа?
Рекламное агентство.
Рекламное агентство. Это какое-то большое рекламное агентство, типа Лео Бернет или...
Нет. Небольшое рекламное агентство, но с большими клиентами, и поэтому нужно вплачивать.
Понял, да, я понял. Спасибо огромное. А что с голосованием меня спрашивают? 57% говорят, что они были бы счастливы, если получали 175 тысяч рублей. 43% говорят нет. Значит, смотрите, в определенный момент жизни я получал 3 тысячи рублей. У меня такая зарплата была. Была у меня зарплата 6 тысяч рублей. Была зарплата у меня и 50. И, в общем-то, и больше, и больше, и больше была. И есть. Да? Сказать, что мне это прибавило счастья? Нет. Я вам честно признаюсь, нет. Счастья не прибавило. Ну, пожрать можно, что хочешь, да. Сходить можно, куда хочешь, да. Купить можно, что хочешь. Ну, практически все, да. Я не говорю о каких-то там супердорогих вещах, каких-то часах за несколько миллионов долларов. Нет. Ну, в принципе, все есть. Вот. Счастье. Счастье. Чтобы я сказал, я счастливый человек. Что это должно быть? Вот вопрос. Что это должно быть? Ах, 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Михайлович. Да. Москва беспокоит. Знаешь, я тебе хочу сказать так, что по сравнению с целями всегда, ну, когда ставишь цель, наверное, ставишь цель материальную и цель не очень материальную. Вот, та, которую, наверное, можно назвать счастьем, да, и материальная, которая называется деньгами, да, вот, соответственно. Вот хотелось тоже, да, там все время, там была зарплата и 3,5, как ты сказал, там, по возрастающей, был по-своему счастлив. Сейчас я, наверное, попадаю вот в этот среднестатистический уровень, который там... Да. Это как у этого, у Шурика, или как там назвали. Помните, сколько у меня для счастья ушло? 100 рублей.
100 рублей.
А, нет, вы не поняли, говорит, там как бы 3-400 или сколько он ответил. То есть зависит от того, какие цели человек ставил. Человек цель именно зарабатывать столько, наверное, это для него будет счастье. Ставил человек цель обзавестись семьей, и вот эти вот деньги подкрепляли его уверенность, да, какой-то плацдарм там ему давали какой-то, наверное, это вот для него будет вот так вот счастье.
Понял. Для каждого, а для меня счастье слушать тебя. Спасибо большое, 26-й. Вот для меня счастье, когда вы такое написали. Счастье! Если бы тебе 500 тысяч рублей каждый месяц падало на счет, ты бы продолжил заниматься, чем занимаешься? Пишет 40-й. Я не могу раскрывать всех тайн своих доходов. Да, я бы продолжил заниматься, чем я занимаюсь. Безусловно. Да, безусловно. Абсолютно. Более того, у меня есть в последнее время появился некий опыт работы, да, на телевидении.
Вот. И я оценил по достоинству радио. Например, раньше я многого не понимал, не чувствовал. Сейчас понимаю. Когда мне звонит человек, который, в общем-то, не эксперт, он не ходит в какие-то ток-шоу, еще куда-то, а говорит он лучше настоящих экспертов. Разве это не счастье? Это удивительно, но это так, так бывает очень часто. Не, есть, конечно, дегенераты какие-то пишут, да, безусловно, но на них обращать внимание зачем? Ну, они идиоты, ну что, у них такая возможность самореализации. Ну, порой человек звонит и начинает так рубить, что я с ума схожу. И я говорю, а вы что, этим занимаетесь? Да нет, просто почитал. И я думаю, ничего себе, как, просто почитал, что за мозг вообще у человека? А, я только что подключился. А, вы что, сказали свою зарплату? Я не могу, это коммерческая тайна. А, для истинного счастья нужна своя квартира около работы. Один жад, чтобы не смотреть на цены в магазине и откладывать. Какаед нам написал. А, в программе «Голос» вы лучше смотрелись. В программе «Голос» я не был никогда, Люся, но спасибо огромное. Я бы сходил, я вам так скажу. А, что еще? Счастье не в ренд-роверах, а в корветах, пишет Евгений. Опять ренд-роверы у нас возникают, а не ленд-роверы и не рейндж-роверы. Если человек счастлив, он чаще всего не знает об этом, Зонгер. Я думаю, я предполагаю, и сегодня я на эту тему разговаривал с своими коллегами, что счастье, и вы будете удивлены, в незнании. Завидовал как-то... Я своему по-настоящему завидовал, вы знаете, восхищался человеком, своему одному сокурснику. Не буду умышленно называть его имя, фамилию, потому что ну, зачем же человека обижать, правильно? Который был, ну скажем так, легковесный интеллектуально, легковесный, совсем легковесный. Вот. Я ему завидовал, почему? Потому что он всегда был счастлив, всегда улыбался. Всегда было хорошо. Он рассказывал о том, как он на днях дал люлей тому-то, как он мутит с такой-то тёлочкой, как они с пацанами ездили на рыбалку. И я видел действительно счастье в его глазах. И я думал, как же тебе, черт побери, везет, как же тебе хорошо. Завидую. Но когда я думаю о себе, я в определенный момент начинаю думать и о тех людях, которые гораздо, гораздо умнее меня. Я начинаю думать об ученых, которые тонко разбираются в вопросах. И когда они вынуждены слушать каких-нибудь псевдоэкспертов и еще чего-то, наверное, им грустно становится. Наверное, им тяжело становится. Понимаешь, вот подходит, например, человек и говорит своей, ну, женщине говорит, ты знаешь, я в шаге от открытия глобального. Я, наверное, завтра уже изобрету графен. Она говорит, да мне насрать, мне нужно ногти подкрасить. И все. И у человека никакого счастья абсолютно. Потому что никто не понимает, что он делает. Никто не понимает. Был ли счастлив, я вот думаю, Ван Гог. Был ли он счастлив? Человек, которого не признали при жизни. Гений. Гений, которого не признали. Был ли он счастлив? Вряд ли. Вряд ли. Вряд ли. Почему? Потому что его не оценили. Не оценили. Потому что не смогли. Не было таких людей на тот момент. Понимаете? Ну да и много гениев сейчас живет на этом свете, на которых мы смотрим и думаем, идиот. А он нас просто опередил лет на 100. Лет на 100 он впереди нас, и мы думаем, что он кретин. А на самом деле мы кретины. Будет ли счастлив этот человек? Нет, он не будет счастлив. Счастье в понимании может быть. Давайте я предположу, счастье в понимании, когда тебя понимают. А понимают тебя тогда, когда ты примерно на одном уровне со всеми. Когда ты примерно так же мыслишь. Когда ты примерно так же чувствуешь, когда ты примерно живешь теми же проблемами. Вот оно счастье, и тебя понимают. В понимании счастье. Может быть, в этом? Я предполагаю. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Степан.
Да, пожалуйста.
Хотел сказать одну вещь. Насчет счастья не знаю, но вот знаю 100%, что вот среднестатистический человек, имея зарплату 30, 40, 50, 80 тысяч, ему достаточно просто перейти грань, когда не нужно думать о том, что завтра что купить и там одеть и так далее. То есть речь не о часах за миллионы, а именно, что вот какая-то грань, ну, назовем ее, например, там 300 тысяч в месяц. Поверьте, очень сильно меняет человека именно его восприятие. Он может не думать каждый день только о том, чтобы сходить что-то купить и где это урвать и так далее. А именно он уже начинает совсем по-другому думать. Уже сам начинает там своими делами кем-то заниматься, хобби появляется, в семье налаживается и так далее. Я просто неоднократно наблюдал за людьми, именно интересовался. Вот они говорят, вот как только перешли грань, причем речь не идет об баснословных суммах, именно просто перейти грань, то есть погашение грубо говоря, месячных своих расходов. постоянных. То есть там квартира, машина, и пожрать, одежду детям, 5-10, все. Вот в, на кармане, чтобы были какие-то деньги, и уже начинается...
То есть спокойствие, счастье в неком спокойствии, в некой стабильности. Можно поделюсь неким ощущением, а вы, может быть, мне что-то подскажете, да? Ненавижу стабильность. Ненавижу ее. Как и любой человек, я к ней стремлюсь. Как только получаю стабильность, начинаю ее ненавидеть. Ненавидеть. Почему? Нет борьбы. Нет борьбы, нет интереса, нет драмы. Понимаете? Нет борьбы. А нафига я живу? Нафига, если нет борьбы? Если я ничего не делаю? Понимаете? Как кровосток. Это то, как ты сопротивляешься и больше почти ничего. Да? Философский текст. Борьбы нет. Может быть, счастье в борьбе? Ох, какой разговор у нас странный получается в пятницу. В чем счастье, брат? В чем сила, а? В чем? Не знаю я! Я вам признаюсь честно. Не знаю я, в чем оно, это счастье. То оно есть, то его нет. Деньги есть, вроде все есть. А то счастье есть, а то его нет. Почему? Непонятно. Сегодня есть, завтра нет. Сегодня есть, завтра нет. Вот как-то так. Но есть люди, которым повезло. И они говорят, все есть. Квартира есть, машина есть, дочка скоро родится. Сытый, как сытый удав, счастлив, пишет 55-й. И это круто. И это круто. Но кому-то нужны вот эти вот... Это значит, что это такое? Это вот это интеллигентские стенания. Вот это рефлексия. Вот это вот. Что-то я не додал этому миру. Какой кретинизм. Но нам это свойственно. Я имею в виду русскому народу. Сейчас небольшая пауза и минута в движении.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-48, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва. Сайт у нас по-прежнему 6 баллов в Москве. 7373948, где едете, что видите. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Людмила, художница. Алексей, хотим поблагодарить...
Ой, нельзя. Мне нельзя благодарить. Мне нельзя благодарить. 7373948, спасибо. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь.
Да, пожалуйста, Игорь.
Еду вот в поворот на Балашку. МКАД. Беда вообще здесь. Еле все движется, караул. Да, и...
Кстати... Да, все, спасибо. Не надо возвращаться к другим тем. Спасибо огромное. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, снова тромбон.
Да, тромбон.
Едем по Ярославке в область. Отмечать назначение Сердюкова очень тяжело.
Очень тяжело. 7373948. Как вас зовут, алло?
Добрый вечер, Алексей. Добрый. Змей. От Ярославки до Щелчка очень тошнит внутренняя сторона МКАДа.
Плохо. Понял. Спасибо огромное. Ну что, рублюсь с вами в пробке. На маленькой машинке. Фиат 500. Буду мучиться. А вы меня будете подрезать, давить, да? Убирать с дороги. Знаю я вас. Все. Дальше новости. Я прощаюсь с вами до понедельника. И да пребудет с вами сила.